В эфире «Новые вести православного мира» в студии Марина Селенкова. Здравствуйте! Сегодня в программе. Местоблюститель Киевской кафедры митрополит Ануфрий. Он призывает поддерживать мир в стране и прощать друг друга. Музыка для души. В Севастополе состоялся концерт автора и исполнителя из Ровно Валерия Марченко. Искусство, которое шокирует. В наши дни образцы современного искусства бывает трудно отличить от бытового мусора. В понедельник, 24 февраля, в Киеве состоялось заседание Синода Украинской Православной Церкви. В связи с медицински удостоверенной невозможностью для блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира осуществлять исполнение обязанностей предстоятеля Украинской Православной Церкви, в чем члены Синода лично убедились, посетив его блаженство в больнице, Синод принял решение о необходимости избрания местоблюстителя Киевской митрополичьей кафедры. Напомним, что местоблюститель – это лицо, временно исполняющее обязанности высшего духовного сановника. В соответствии с нормами устава Украинской Православной Церкви, тайным голосованием на должность местоблюстителя был избран митрополит Черновицкий и Буковинский Ануфрий. Об этом далее в нашем сюжете.
В минувший понедельник в Украинской Православной Церкви произошли изменения. Местоблюстителем Киевской митрополичьей кафедры был избран митрополит Черновицкий Буковинский Ануфрий. Такое постановление на заседании в Киево-Печерской лавре принял Священный Синод Украинской Православной Церкви. Решение принято в связи с тяжелой болезнью предстоятеля Украинской Православной Церкви, блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Назначение местоблюстителем митрополита Ануфрия в церкви видят вполне логичным. Сегодня это один из самых авторитетных архиереев Украинской Православной Церкви, постоянный член Священного Синода, глава канонической комиссии при Синоде. Он последовательный сторонник духовного единства Украины и России и известен также как твердый противник раскола.
Церковь завжди звершила миссию спасения людской души. І знаходячись в різних політичних умовах, соціальних умовах, церква завжди намагалася іменно цю місію звершувати, тому що на землі все міняється, міняються політичні віяння, ідеї людей, погляди на життя. Але вічність вона залишається вічністю, і вона чекає кожну людину. І ми намагаємося відноситися до всіх конфліктів, до всіх нескладностей життя, які зустрічає церкву, зустрічають наші вірні на своїй дорозі, відноситися як до випробувань, які Бог посилає, в які Господь провіряє, якої степені у нас віра, любов, повага до ближнього.
Владыка Ануфрий родился в Черновицкой области в семье священника. В 1969 году он поступил в Московскую духовную семинарию, а на следующий год был принят в число братьев Троицы Сергиевой Лавры. Через 18 лет архимандрит Ануфрий был переведен в Украину, став наместником Почаевской Лавры. Два года спустя он стал епископом Черновицким и Буковинским и прослужил на этой кафедре 23 года. В начале 1992 года владыка Ануфрий отказался подписать обращение архиерейского священия Украинской Православной Церкви к патриарху Алексию II о предоставлении самостоятельности церкви в Украине. Он и по сей день является твердым противником раскола. Богатый опыт церковной монашеской жизни архиерейского служения сделали митрополита Ануфрия одним из самых почитаемых архипастырей на украинской земле.
И церковь завжди виховує людей в дусі любові до Бога і до ближнього. Одна без другої заповіді не існують. І якщо людина не любить Бога, вона не може любити ближнього. І ми сьогодні молимося в цей складний час, який ми переживаємо, всі переживаємо, і ієрархи, і священники церкви, і прості миряни. Ми молимося, щоб Бог дав кожному зрозуміти своє місце в житті, зрозуміти своє призначення в житті. І щоб земні випробування, вони не знищили в нас того цінного скарбу любові до Бога і до ближнього, який від нас хоче бачити Господь.
В сложное время, которое постигло Украину, всем христианам владыка пожелал мудрости, стойкого укрепления в вере и умения отличать правду от неправды. Митрополит Ануфрий подчеркнул, что церковь должна идти за Христом, а не за політиками.
Я бажаю всім нашим вірним, щоб вони знайшли в собі сили простити один одного, якщо хтось проти кого мав чи має, знайти в собі сили потерпіти ближнього один другого, тому що терпіння – філософія і мудрість життя.
В Севастополе состоялся авторский концерт автора-исполнителя Валерия Марченко. Уроженец Ровенской области, регент, псаломщик, хорист Валерий Марченко на протяжении многих лет руководил клубом авторской песни и песенной поэзии, в котором были организованы и проведены фестивали, концерты и творческие вечера. Награжден грамотами Ровенской епархии за плодотворную деятельность на благо Святой Православной Церкви и активную работу на ниве духовного возрождения. С 2007 года Валерий Марченко начал сольную концертную деятельность, и Севастополь стал одним из любимых городов поэтов, которым ему всегда рады друзья. Познакомилась с творчеством барда и Светлана Карташова.
Моя жена, когда отправляет меня в дорогу, всегда говорит: ты там поменьше разговаривай, больше пой, потому что люди придут песенку слушать, а не...
Но рассказать Валерию Григорьевичу Марченко действительно есть что. Будучи автором более 200 стихов и песен, написанных на русском и украинском языках, Валерий Марченко признается, что музыкальные способности унаследовал от отца, а любовь к стихосложению проснулась благодаря маме, знавшей наизусть Шевченковского Кобзаря. Уже в 6 лет Валерий Григорьевич написал и сам оформил свой первый сборник стихов. На вопрос, как удается писать на двух языках, улыбаясь, поясняет:
я русский больше головой, а украинский больше сердцем. И одно другое дополняет.
Закончив в родном городе Дубно Ровенской области музыкальную школу по специальности скрипка, Валерий Марченко овладел также игрой на аккордеоне, свирели, гитаре и тубе. И хотя в жизни довелось работать и участковым механиком, инженером техосмотра, инспектором энергонадзора и преподавателем лозоплетения, поэзия и музыка были неотъемлемой частью жизни. Как регент, псаломщик, хорист, Валерий Марченко постоянно принимает участие в службах нескольких православных храмов. А потому тема веры читается в текстах песен. Вот только говорить о сокровенном стоит аккуратно, добавляет автор.
У нас вот на Западной Украине, конечно, это проблема номер один, потому что там разделилось, царство в себе разделилось уже, когда появились раскольники, появился Киевский патриархат, и все, вы понимаете, в одном селе люди врагами поставали, даже в одной семье кто-то остался ходить в Московский патриархат, а кто-то перешел в Киевский. Эти вопросы мы даже стараемся не поднимать. Святая Православная Христова Церковь, вот что это корабль, такой большой океанский лайнер, который уже плывет 2000 лет, да, то вот уже нашлись люди, которые плыли на этом же корабле, что называется. И они из этого же корабля, потому что откуда же, берут шлюпки и говорят: нам не нравится кто-то из экипажа, а кому-то, а нам праздники не нравятся, а мы не хотим чтить матери капитана, понимаете, вот такие вот. И они откалываются от этого корабля, берут там шлюпки, берут там библиотеки, берут там, все ж там берут. И плывут, в принципе, попутным курсом, потому что другого курса нет. И плывут попутным курсом с этим вот огромнейшим лайнером и поют при этом гимны капитану, понимаете. Вот такое странное их поведение, скажем так, вот лично для меня. Вот. Но я не собираюсь пересаживаться в шлюпку с корабля, который плывет по такому бурному житейскому морю.
У каждой песни своя история рождения, с которой автор готов познакомить слушателя, впуская его в свой мир. Воспоминания из детства, когда во время подводной рыбалки Валерий чуть не утонул, помогает понять образы его текстов.
Я не мог выпутаться, я там барахтался, и вот поднимаю голову, вот оно солнце вроде сверху над головой светит сквозь воду, понимаете, а вырваться из этих водорослей я не могу. Как-то чудом выпутался, летел наверх ракетой туда уже. Поэтому вот такая строчка там и звучит: мысли водоросли, отпустите меня к свету.
Всматриваться в мир через Божий свет и разглядеть всю палитру чувств. Казалось бы, нет темы, которую не затронул автор в песнях или стихах. Вот только темы политики поэт намеренно избегает.
Я больше 20 лет пою в церковном хоре. У меня дети выросли в церкви. И мне как-то вот эти все... Разруха, это все в головах разруха. У нас это люди, понимаете, один мой священник, отец Леонид, он служебный священник, служит в Зимненском монастыре женском, это у нас там возле Владимира Волынского монастырь, которому больше 1000 лет. Вот он говорил, что все люди делятся на слава Богу и на слава КПСС, понимаете. Вот есть две категории людей. И ничего одни другим не могут доказать.
Не стремясь доказать, а пытаясь показать, чем живет душа человека, чем тяготится, чему радуется, Валерий Марченко открывает страницы жизни необычных людей, которым посвящает свои песни.
Прекрасный человек жил в Крыму,
Кузьменюк Михаил Ильич, настоящий патриот, на какие революции не ходил, на какие майданы не бегал, нигде он не выступал, флагами не махал, оружием тоже не размахивал. Он взял и сделал посредине Крыма музей культуры и быта украинского народа. И получил этот музей статус государственного музея. Вот это потому, что любил.
И тот, кто делает свое дело с любовью к тем, кто его окружает, поистине может быть счастлив. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым.
В наши дни образцы современного искусства бывает трудно отличить от бытового мусора. Так, в выставочном зале одной из галерей в Италии уборщица выбросила несколько экспонатов современного искусства стоимостью 10 тысяч евро, приняв их за мусор, оставленный рабочими, оформляющими выставку. В том числе блюстительница чистоты подмела с пола и выбросила печенье, которое было частью художественного замысла одной из работ экспозиции. По словам руководителя фирмы по уборке помещений, в которой трудилась женщина, она лишь выполняла свою работу. Он выразил свои извинения в связи с недоразумением, которое произошло впервые, и сообщил о готовности полностью выплатить сумму, на которую были застрахованы уничтоженные предметы искусства. Итальянская уборщица оказалась не первым человеком, принявшим современное искусство за мусор. В 2011 году в Лондонской галерее была выброшена в мусор композиция Дэмиена Херста, состоящая из пепельницы, грязных кофейных чашек, пустых пивных бутылок и смятых газет. В свою очередь, в руководстве галереи отметили, что вина за случившееся лежит на самих художниках, которые должны четче доносить до зрителей смысл своих произведений. Или просто нужно отдавать предпочтение неподдельным произведениям искусства. Но об этом поговорим чуть позже. А далее в программе «Интернет-обзор» с ним вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте. В начале нашего обзора о важнейших публикациях. Украинская православная церковь призвала граждан Украины сохранить единое государство и предотвратить попытки его разделения. Об этом говорится в обращении Священного Синода Украинской Церкви к верующим. Авторы документа также констатировали, что сейчас в ситуации особой социальной напряженности вновь раздаются призывы к радикальным действиям, в том числе и к захвату православных храмов. Наша церковь уже пережила в 1990-е годы тяжелое конфессиональное противостояние, которое сопровождалось насилием и захватом церквей. Мы должны сделать все от нас зависящее, чтобы не допустить перерастания общественно-политического кризиса в религиозное противостояние, подчеркивается в обращении. Полный текст документа вы найдете на официальном сайте Украинской Православной Церкви. Прощенное воскресенье. Найти человека, перед которым реально стоило бы извиниться. Прощенное воскресенье – последний день перед Великим Постом. В этот день все православные просят друг у друга прощения за причиненные обиды, чтобы приступить к посту с доброй душой, сосредоточиться на духовной жизни. Эта традиция восходит к древним египетским монахам. Жизнь их была непроста, и уходя на все 40 дней поста в пустыню, никто из них не был уверен, что вернется из уединения. Накануне они просили друг у друга прощения, как перед смертью. В дореволюционной России существовал обычай царю и спрашивать прощения у своих подданных. С этой целью царь объезжал войска, просил прощения у солдат, посещал монастыри. Прощенное воскресенье – это еще один повод обратить внимание на своих родных. Именно самых близких мы больше всего и обижаем. Пусть ненароком, пусть вроде бы неявно, невниманием, например. Прощенное воскресенье – это возможность остановиться, оглянуться на череду прожитых дней, ощутить ценность отношения с дорогими тебе людьми. Размышления на эту тему в публикации на сайте «Православие и мир». Монополия на историю. Какой учебник нужен нашим школьникам и учителям? Минувший год прошел в длительных и оживленных дискуссиях вокруг так называемого «единого учебника» – опорной базовой книги, по которой предполагается выстраивать преподавание этого предмета в средней общеобразовательной школе. Полного консенсуса с единым учебником пока нет, но в рабочей группе по его подготовке склоняются к мысли написать для каждого класса по 2-3 альтернативных варианта. Почему эта идея возникла именно сейчас и действительно ли нужны такие учебники современной стране? По каким принципам необходимо готовить новые учебные пособия? Пособие по истории и какова роль субъективного мнения учителя в преподавании этой дисциплины. Об этом читайте на сайте журнала «Церковный вестник». Кто лучше, гастарбайтер или нобелевский лауреат? Сайт журнала «Фома» о достоинстве человека. Каждый человек не продукт конвейерного производства. Каждый у Бога один такой. И каждая жизнь стоит того, чтобы быть прожитой. Откровение говорит о том, что каждый человек не только гениальный, уникальный и вносит в мироздание свой неповторимый вклад. Это значит, что каждый человек обладает достоинством и ценностью в очах Бога. О том, что значит на самом деле слово «достоинство», а также о том, кто лучше – гастарбайтер или нобелевский лауреат, читайте на сайте журнала «Фома». О новых публикациях мы расскажем ровно через неделю.
Посмотрите «Седмицу», выпуск продолжит такие темы. «Святая гора» – уникальные снимки Афона представил жителям Донецка греческий фотограф. «Обличье времени» глазами художника Вячеслава Данилова известный украинский живописец и монументалист отметил 40-летие творческой деятельности. Праздник славянской культуры на Кипре. Там отмечают 200-летие двух великих поэтов – Тараса Шевченко и Михаила Лермонтова. Далеко не каждый может увидеть святую гору Афон, эту неземную красоту природы и веками намоленные храмы. Любое фото и видеосъемка там сведены к минимуму, отчего каждый снимок становится настоящей исторической и духовной ценностью. В Донецке в художественно-выставочном центре «Арт Донбасс» открылась выставка фоторабот «Наш Афон» известного фотохудожника из Греции Костаса Асимиса. Автор представил 300 лучших фотоснимков со святой горы Афон, снятых им за последние 30 лет.
Одного мимолетного взгляда на его работы хватает для того, чтобы понять – это нечто особенное. Создается впечатление, что тебе подарена возможность прикоснуться к некой тайне, хотя тайна живет в каждой из этих фотографий, ведь они сделаны на Афоне, где запрещена любая фото- и видеосъемка. А потому такой снимок можно приравнять к исторической ценности. Автор этой фотовыставки, греческий фотограф Костас Асимис, один из немногих во всем мире, кому позволено фотографировать гору Афон. Его судьба – это история о том, что все случайности в нашей жизни не случайны.
В 1984 году мне предложил один мой друг, с которым мы жили в Ташкенте вместе, росли. Он тоже уже попал в Грецию, он работал хирургом. К нему пришли в больницу монахи. Вот так он познакомился с ними, и они пригласили его туда. Он пару раз ездил, а потом говорит, пойдем к тебе как фотограф, я тебе покажу одно место, для тебя будет экзотика. Ну, будучи я вообще неверующий тогда. Ну и действительно, вот в 1984 году, в мае месяце, вот в этом году как раз исполняется 30 лет, как я уже там, пришли мы в монастырь на Афон. Это было просто красота. В нашем Пантелеймоне монастыре в то время было 6 монахов. И вот я 7-й, садились в этом монастыре, где в те хорошие времена до революции было 2500 человек. Нас было 7. Ну и этот мой друг говорит, оставайся здесь, помогай им. А что там помогать? 6 человек накормить – это не проблема была. Каждую субботу, воскресенье я старался приезжать. Ну, мне понравилось.
Потом у Костаса была еще одна неслучайная встреча.
Ходя по Афону, по разным монастырям, где-то мне разрешали фотографировать, где-то нет. И вот отец Корнили, помню, тогда монах был такой. И тут, говорит, живет один старец, пойдем, говорит, у него благословение возьмем. Ну, пришли мы к нему. Келья такая маленькая. Ну, он выходит, улыбается, ну, говорит, ну, что у тебя, расскажешь что-нибудь? Говорю, у меня все в порядке. Говорю, ну, есть какие-то проблемы, вот где-то разрешают фотографировать, где-то нет, говорю, вот все мои проблемы. Ну, он говорит, выбери монастырь по душе и живи с братьями, а там Божья Матерь все управит. Все, говорю, что выбирать, я вот уже в Пантелеймон пришел, ну и живи там. Ну, и так и получилось потом, так как монахи, приходившие туда к нам на праздники с разных монастырей, все время меня там видели. И когда я уже у них появлялся, ты говоришь, а, ты фотограф с Пантелеймона? И вот так теперь на сегодняшний день я могу во всех монастырях, мне дозволено фотографировать.
Однажды монахи показали Костасу старую разрушенную фотолабораторию. Это можно было считать открытием. Негативы на стекле, фотографии, которые могли так никогда и не явиться миру.
Больше всего, наверное, скорее всего, причина, что я остался там, когда мне в нашем монастыре показали старую фотолабораторию, разбитую, все разброшенную. И я там нашел старые дагеротипы. И вот я начал собирать эти стекла. Потому что монахи, смотря на них, ничего не видели, ну, негатив, негатив, и бросали, ломали их. На сегодняшний день я собрал их около 2500 этих стекол. Построил, можно сказать, фотолабораторию новую, создал условия для реставрации. И вот теперь занимаюсь в свободное время там, в монастыре вот этой вот сохранением этих старых дагеротипов.
Костас взял фотоаппарат в руки, когда ему было 11 лет. Специальность для жизни выбирал спонтанно, не задумываясь. Филолог по образованию, он прекрасно говорит по-русски. Любимое хобби быстро переросло в профессиональную работу. Работая в студии моды и рекламы, успешный фотограф вряд ли мог предположить, что так кардинально сменит ориентир. Сегодня, оглядываясь назад, говорит, что изначально мечтал стать врачом, но не получилось. Как будто его профессиональный путь был предначертан свыше, и Афон в его жизни не случайность.
Монахи вообще не любят фотографироваться, не дают, потому что много раз появляются в каких-то газетах, в каких-то журналах, в каких-то позах непонятных. И для чего используется это? А вот видите, на портретах там мне монахи позируют.
Уже 30 лет Костас ведет свою фотолетопись Афона. Его выставка побывала во многих странах, где эти работы были признаны не только исторической, но и духовной ценностью. Юлия Мычко, Александр Власенко, Донецк.
В древности у керамистов был обычай, завершая изделие, оставлять вмятины в его еще не отвердевшем теле, чтобы человек, который столетия спустя станет пить из этой чаши, вложил руку в руку мастера. Это называлось рукопожатием через вещь. В любом произведении искусства творческое общение автора и зрителя играет едва ли не ключевую, хотя и неявную роль. Сам процесс художественного восприятия – это встреча того, кто создает произведение, и того, кто его воспринимает. Художественное произведение – не безгласная вещь, это обиталище авторского замысла, творческого «я» самого автора, и встреча с произведением всегда становится встречей с его творцом. Известный украинский живописец и монументалист Вячеслав Данилов отметил 40-летний юбилей творческой деятельности и 75-летие со дня рождения. Для того, чтобы увидеть обличье времени глазами художника, а именно так называлась одна из недавних выставок автора, в его мастерскую побывала Анна Регульская.
Мастерская художника – это особый мир. На первый взгляд неуютный, пахнущий красками, в нем сказочной красоты пейзажи и натюрморты соседствуют с небрежно разбросанными и запыленными вещами. Здесь рождается новое чудо – картины мастера. Он вкладывает в полотна свою душу, наполняет их жизнью и светом. Здесь все хранит в себе целую историю, настраивает на нужную волну. Это место, где приоткрывается завеса тайны творчества. Но на самом деле творческая мастерская истинного художника – это весь мир. И главный объект творчества – человек, его душа. Так говорит Вячеслав Данилов. Его работы – своеобразные художественные исповеди исследования духовного мира человека.
И до тех пор, пока человек существует на этой планете, он будет являться предметом искусства, предметом художника. И так или иначе художник творит некий облик будущего человека, потому что, в конце концов, нахождение эстетизации образа каких-то в его божественном проявлении, вот это создает другой, новый облик. И это, по-моему, правильно. Я думаю, что в художнике это должно быть заложено. Если он делает по-другому, он служит не создателю, а другому началу.
Вячеслав Павлович Данилов – заслуженный художник Украины. Он успешно работает в монументально-декоративном искусстве, станковой живописи, графике, рисунке, пастели и эмали. Согласно международному художественному рейтингу, он входит в 10 тысяч лучших художников мира, формирующих мировое художественное наследие за последние несколько веков. Он создал барельефы в Днепропетровском театре оперы и балета, вестибюле диорамы «Битва за Днепр», фойе театра украинской драмы имени Шевченко, витражи в Днепропетровской медицинской академии, в Днепропетровском зале органной камерной музыки, а также консерватория.
У меня есть росписи, где я показываю вот в этой самой консерватории, раньше называлось училище, введение дорога к храму. Там мама водит мальчика в искусство, в музыку. И через страдания, очищение духовное, через искусство, через культуру, через Баха, через Пушкина, через Чайковского, через Лысенко, через украинскую культуру, через западноевропейскую, русскую культуру, создание единого храма духовного. Вот там в неких таких нарисованных линиях он не создан, но он создается нами всеми. Если мы будем делать, то мы вообще превратимся в пещерных людей.
судьбе Вячеслава Данилова были разные страницы. Взлеты, падения, удачи и провалы, обретения и разочарования. Но в любой его картине вы увидите только позитив и открытой жизни, невероятный талант передавать всю глубину человеческого сердца. Выставка «Обличье времени» родилась не случайно. Словно драгоценные крупицы, несколько десятилетий художник собирал эти портреты. По его мнению, каждый человек – это целая вселенная, уникальная и ни на кого не похожая. И каждая эпоха интересна своими лицами и характерами. Это портреты не только известных личностей, но и обычных, неброских, рядовых граждан нашей страны. В своем творчестве Вячеслав Данилов призывает зрителей рассмотреть духовную красоту человека и его божественную суть.
Задача всех нас вместе, художников, именно поднимать в человеческой душе человеческое начало. Если мы будем его опускать до низа, до черного, он и останется животным на четвереньках. Для него какая разница, каменный топор или компьютер? Все равно. И он также будет расстреливать этих самых журналистов с вертолета. Ему все равно, он играет в игры компьютерные. И вот мы до этого можем доводить. А ведь художник должен поднять человека до сущности божественного. Для этого есть Бога-человек, Иисус Христос. Это есть идеал, чему человек обычный должен подниматься. До понимания своей сущности божественного начала, до своей сущности, что ты не низкое животное, а ты высок в проявлении своего духа.
Работа Вячеслава Данилова находится в Днепропетровском историческом и художественном музеях, в музее эмали в городе Кичкемет в Венгрии, в частных коллекциях Италии, Германии и Австрии. Эти пейзажи отличают экспрессивный цвет, яркий и сочный колорит, желание автора обобщить образы природы в единый мир красоты, который окружает нас.
У меня есть Крым, у меня есть Сеня, у меня есть Россия, у меня есть очень много работ, связанных, где я был, я всегда возил свои краски, тем более, что краски такие легко сохнущие, это темпера, на воде картоночку взял, и я уже расширяю планшетик и уже делаю, работаю.
Особое отношение художника с миром выражено в знаменитой строке Федора Тютчева: «Все во мне, и я во всем». И что бы ни происходило вокруг, он продолжает творить. Анна Регульская, Марина Полякова, программа «Седмица».
На Кипре украинская и российская община готовится широко отметить 200-летие двух великих поэтов – Тараса Шевченко и Михаила Лермонтова. Как сообщила директор Русского православного образовательного центра Наталья Зыкова, это мероприятие станет праздником российско-украинской дружбы. Она отметила, что шевченковские дни состоятся по инициативе Оргкомитета по подготовке и проведению Дней славянской письменности и культуры при поддержке посольства Украины и Российского центра науки и культуры. В оргкомитет входят педагоги русских школ и представители общественных организаций, которые являются членами как русской, так и украинской диаспор. В программе «Цикл публикаций. Беседы о творчестве поэтов» программа в эфире Русского православного радио «Лемосоло. Передвижная выставка картин». Организаторы напомнили, что Лермонтов и Шевченко родились в один год, потеряли в детстве родителей, были несчастны в любви, но не потеряли человеколюбия. Оттого и книги их через сотни лет учат любви к ближнему и любви к жизни. Это была последняя новость сегодняшнего выпуска. До встречи ровно через неделю. До свидания.